«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Добрый вечер. Вы по-прежнему на волне «Радио Спутник». В эфире программа «Без дураков». И я приглашаю всех наших радиослушателей присоединяться к телеграм-каналу «Радио Спутник» и принимать участие в опросе. Мы задаем сегодня такой вопрос. Макрон заявил, что европейцы обсуждают возможность ввода своих войск в Европу. Чем это может закончиться? Мы предлагаем такие варианты ответа. Первый вариант – введут, но тут же Европе и хана. У нас сегодня простые формулировки. Второй вариант ответа – не введут. Это они так, потрепаться. И третий вариант ответа на наш вопрос – чего этого Макрона слушать? Заходите на телеграм-канал «Радио Спутник», принимайте участие в нашем опросе. Ждем этого с нетерпением. Нам ваше мнение очень важно. Василий Дмитриевич, возвращаемся к нашему разговору о стремлении Украины интегрироваться в Европу и, в первую очередь, в экономическом плане. Ну, собственно говоря, это была тогда единственная возможность.
Реально.
Как, собственно говоря, и сегодня, потому что никакое НАТО и Евросоюз, как мне кажется, не светит Украине, хотя, так сказать, там какие-то анонсы, авансы и все остальное раздаются, какие-то там ковришки, как в свое время Нуланд раздавала печеньки на Майдане. Но, тем не менее, все это какое-то очень эфемерное. А вот тогда эта ассоциация была, ну, вот такой вот морковкой, что, значит, Европа открывает свои рынки и впускает украинские товары. Это первый шаг. Дальше появились на Майдане плакаты «Я маленькая девушка, я хочу кружевное белье».
Да.
Я формулировку сейчас не буду повторять дословно. Да. Значит, ну, в общем, все намекало на то, что, так сказать, мы вот темного Востока на светлый Запад пойдем, и все произойдет у нас. Вот скажите мне, Василий Ильич, вы же в то время были чиновником Кабинета министров Украины.
Да.
Вы наверняка видели этот договор об ассоциации. Насколько это было привлекательное предложение со стороны Европы?
Я не просто видел, я трудился над ним. Я потел, я был чиновником, я его изучал.
То есть ваших рук дело, да, это,
около, да? Около 2000 страниц, по-моему, 486 или 83 статьи, не помню. Да, мы трудились в поте лица над ним. Ну, поймите, для наших слушателей и зрителей я просто объясню. Правительство Николая Ивановича Азарова...
Он тогда был премьер-министром.
Значит, в составе Министерства экономического развития даются две должности. Одна должность – правительственный уполномоченный по делам ЕС и Европейского Союза, господин Пятницкий.
Помню его прекрасно.
Валерий Тезевич.
Записывал с ним интервью.
Да. А второй – ровно такой же, в один день назначенный, правительственно уполномоченный по делам связям с Российской Федерацией, СНГ, Евразес и так дальше, Мунтиян Валерий Иванович. Я знаю одного и второго очень хорошо, потому что мы трудились вместе вот как раз над вот этим документом. И вот если происходит совещание, ну, понимаете, да, есть вертикаль власти, власть тогда была в Украине, вертикаль, давались поручения, изучали, создавались рабочие группы, все это.
Я подчеркну, что вы произнесли эту фразу, власть тогда в Украине была в прошедшем времени.
Ну, потому что,
это очень важный акцент.
По сравнению с тем, ну, я как бывший чиновник, я государственник, я
вынужден
отметить.
Хорошо, вернемся
к... вот, господин, вот вы представьте себе, мы с утра... Идет совещание у господина Пятницкого, и он говорит, что там изучили. Ну, понятно, рабочее совещание там. А после обеда или вечером идет ровно такое же совещание у Мунтияна. И одни и те же люди, ну, там с департаментом может быть разный, говорят о том, как мы движемся в Европейский Союз и как мы движемся в Союз Российской Федерации, Таможенный Союз, как по-разному
называется. С перерывом на обед. Утром в Европу, после обеда в Россию.
Это правда было. Взрыв мозга происходил постоянно, потому что мы сами не знали, так куда мы движемся. И на вопросы, куда мы движемся, нам наше руководство говорило, ваше дело... собачье, изучать документы и состряпывать нашу позицию.
Хорошо, к документам.
А куда мы будем двигаться, это решит начальство.
Хорошо.
Но такая была ситуация.
Хорошо, к документам. Так вот, насколько было привлекательно это предложение?
Оно было очень тяжелое. И с самого начала специалисты, а поверьте, на то время еще, я говорю, существовала система отбора властей, ребята были очень классные, особенно руководители департамента. Замминистры менялись, это уже политическая должность. А руководители департамента были по 10, по 15 лет. Со знанием языка, со знанием дела, со связями в России или в Европе. Это были реальные специалисты. И реальные специалисты говорили, смотрите, если мы заключаем эту ассоциацию, и мы открываем границы с Европейским Союзом, мы вынуждены, нас вынудят закрыть границы с Россией. Потому что у нас, условно говоря, свободная экономическая, я еще раз говорю, условно, открытые границы с Российской Федерацией.
Тогда существовала нам свободная экономическая
по-простому,
зона.
По-простому сказали, русские нам закроют границы, потому что это невозможно, ребята.
И то есть украинские товары не будут попадать?
Не будут попадать в Российскую Федерацию. А на те времена кооперация, особенно военные отрасли, в производстве разного вида продукции, скажем, Россия была рынком номер один. Да, у нас были конфликты Украины с Россией там по сырам, по молочке, по качеству, помните, да, все эти времена.
Да, помню,
это споры, которые разруливались, разрешались правительственным или там, до судов даже не доходило. И каким образом мы хотим, мы в Украине хотим торговать с Россией? Это очень простая схема. Мы закупаем какую-то продукцию в Европе, или она нам приходит на рынок, и мы ее транзитом продаем в Россию. Мы же украинцы, мы же, что нам, что-то делать?
Да.
Оттуда взяли...
Что напрягаться?
Напрягаться. В Европу взяли, русским продали, и за вот эти 2% живем себе, да и нормально. Но это... слушайте...
Ох, вы западенцы хитрые, Василий Дмитриевич.
Но тут же в России разумные люди. А вот шутки шутками, и вот когда мы начали просчитывать, мы давали цифры, вы сказали очень грамотную фразу в самом начале, квоты. Вот это квотирование, оно убивало все, что касается сельскохозяйственного рынка Украины. Собственно, то, что сейчас происходит. Потому что квоты, например, там пролоббировал себе Косюки, кто-то курятины, там столько-то, так он может, он производитель курятины в Украине. Всю квоту, которую дает Украине, он олигарх сам, мог 50% его продукции, и вся квота закрывалась. А остальные, там, Колесниковы и другие, куда они свою курятину будут давать? Свинину, понятное дело, кукурузу, пшеницу, мед. Такая классная тема. Мы же, Украина на то время экспортировала, если брать по мировым меркам, не в количестве, мы были одними из, может быть, на первое, второе, третье место по олии.
Угу.
Да? Подсолнечное масло. Да, мы были пятерки по пшенице, по кукурузе. То есть мы реально производили много и продавали.
И хотели попасть на европейский рынок.
Обязательно. Там 500 миллионов потребителей, миллиарды оборота.
У всех высокие зарплаты,
конечно,
пенсии.
Только пустите нас. И когда мы начали просчитывать, то есть еще раз говорю, у специалистов не сбивалась цифра с тем, что мы производим, громадным рынком на ЕС и тем, как нам квотируют. Мы, естественно, говорим, вы
что? То есть они предлагали вам какие-то совершенно мизерные объемы для поставки?
Это было...
Для беспошлинной поставки в Европу.
Я говорю,
остальное, кстати, по каким пошлинам?
А вот теперь остальное по пошлинам. Но я такой нюанс сразу же. Вот почему
очень
я сказал,
высокий,
почему
понимаю,
я сказал да. Косюк, там, лоббисты? В этих же департаментах сидели представители олигархов. И каждый из них на совещании приходил дальше вечером своим начальникам реальным и говорил, вот такие цифры. Там получал по голове или по этому, говорит, иди выбивай другие. То есть сами чиновники не могли свести цифры, потому что хозяева олигархи, которые давали ЦУ, и власть, которая говорила, делайте что-то, и европейские реалии, это было не двойной разрыв, а тройной разрыв шаблона.
Василий Дмитриевич, давайте я сейчас, так сказать, не то что я переброшу мостик в сегодняшний день. То есть, если я вас правильно понимаю, европейцы предлагали Украине беспошлино совершенно какие-то мизерные объемы, которые Украина могла поставить в Европу. За эти мизерные объемы боролись, потому что рынок, конечно, привлекательный. Да, но при этом никто не думал, что в тот момент, когда откроется этот европейский рынок, российский закроется. Российский, на который можно было зайти, который, не 500 миллионов, да, 140-145, я 10 лет тому назад называю примерную цифру, но, тем не менее, гарантированно раз, и, во-вторых, не только сельхозпродукцию, а поставляли туда Тяжелое машиностроение, поставляли детали.
Продукты двойного назначения.
Это было очень... Что Европе, извините за простоту, ну, речи вообще нафиг не нужно.
И мы понимали тогда в Министерстве экономики начали понимать, что если такая будет дальше игра, то Европе нужно одно. Европе нужно то, чтобы Украине вообще промышленности своей не было. Это люди-экономисты, это люди, которые работали, чиновники, они понимали, что если мы пойдем на рынок Европы, это был самый главный риск. Да, сельскохозяйственную продукцию мы можем. А что с промышленностью? То есть Украина должна была лишиться своей промышленности. Это специалисты понимали.
Василий Ильич, вот вы грамотный человек с высшим образованием, работали в кабмине. Но вы сейчас рассуждаете примерно так же, как я слышал подобного рода рассуждения от простых работяг, извините меня за эту формулировку, в Днепропетровске, с Южмаша, с Днепропетровского машиностроительного завода, с трубных заводов днепропетровских, которые прекрасно понимали, что европейцам их трубы не нужны,
да,
их машины не нужны, их двигатели, запчасти и так далее. Да? Значит, а почему этого не понимали ваши земляки с Западной Украины?
Вот то, что мы с вами понимаем, то, что сейчас произошло с Украиной, да, полностью, ну, у нас нету промышленности, она просто легла, да?
Слушайте, у вас и сельского хозяйства скоро не будет с вот такими блокпостами на польской границе.
Чем я хочу уточнить один вопрос. Вы сказали, никто не понимал, просто я должен это озвучить публично. Мунтиян Валерий Иванович на одном из совещаний, когда уже там были десятки и так дальше, собрал нас там 4-5 человек, я был одним из них, и он простым человеческим языком объяснял нам. И он первый, я от него услышал, что он говорит: Василий Дмитриевич, если мы пойдем по этому шагу, по этому пути, это будет война. Я на него посмотрел, это конец 12-го года. Я говорю, война, нет. Он говорит, это будет война, настоящая война. Поймите, вот этот человек, он понимал даже больше, чем просто, там, скажем, уполномоченный
правительством. Он прекрасно понимал, что экономика рано или поздно, серьезные какие-то тектонические изменения в экономике приведут к серьезным конфликтам социальным и политическим.
А что такое западенцы по сути своей? Я уже сказал, что в основном масса людей выехала на заработки в европейские страны. Часть, кстати, западенцев, тех же самых с Ивано-Франковской области, они выезжали в Россию, они зарабатывали. Кто-то, я знаю, людей, которые, я с ними вместе, я летал в Москву по своим делам, они летали там в Тюмень и так дальше. Они на вахту, то есть полгода работают, полгода Ивано-Франковске. У них там же есть, в Ивано-Франковске есть нефтехимический институт. Да, то есть есть мощный. Специалисты и так дальше. Со Львова ездили достаточно много строителей, которые работали в Москве, в Московской области и так дальше. Но количество людей, которые работали в России и в Европе, оно со временем уменьшалось.
А вот, то есть в России уменьшалось, да,
а
в Европе увеличилось.
А вот основная масса людей, западенцев, которые вот говорили, что гей, Европу, и они промышляли все или спекулировали то, что называется приграничная торговля. Начиная от торговли бензина, сигареты, продукты питания.
Люмпины, одним словом, да. А не пролетарии.
Да. Вот, собственно говоря, я вам почти ответил на то, что интересы простых людей вообще не были в том, что называется Европейский Союз. Вот продав, купив, и на все его дрожь я живу. Кто-то устроился таможенником, начинает брать взятки. Это же в Волынской области есть одно село, там, скажем, ну, условно говоря, живут там 1000 мужчин. Из них треть милиционеров, треть таможенников, треть пограничников. Все, у них больше специальностей нету. Понимаешь? То есть кум, сват,
То есть, как в анекдоте, дайте мне 1,5 километра
государственной
границы, с этого и буду жить.
К сожалению, вот это вот массовое, вот именно то, что я назвал, суть, это было в головах у наиболее массовое количество населения. Конечно, были люди на Западной Украине, которые получали гранты, от канадийцев, американцев, от Сороса и так дальше. Вот они, идейные, они прекрасно понимали, что ведется, зачем ведется. Они же и везли этих людей на Майданы, они их отвозили, то есть они понимали, что и как должно быть устроено именно ежедневно. Они получали деньги, и они давали результат.
Да, Василий Дмитриевич, я хочу только на одну деталь добавить. Вы действительно заговорили о том, что огромное количество людей на Западной Украине как-то очень пренебрежительно относились к экономике и промышленности. Я в 2013 году делал сюжет как раз осенью с Львовского автобусного завода. Завод, который в 2008 году вошел в Книгу рекордов Гиннесса, потому что выпустил больше всех в мире автобусов. Так вот, в 2013 году, а когда-то на этом заводе во времена расцвета работало до 30 тысяч человек. Конвейер работал круглосуточно, когда собирали автобусы для всего бывшего СЭВа, да, Совета экономической взаимопомощи для всего соцлагеря Европы. Так вот, в 2013 году на нем работало меньше 800 человек. Для сравнения, во Львове в то же время, значит, там есть такой холдинг хорошего настроения, это большой такой холдинг различных ресторанов львовских, там самых известных, Краивка, Ждивська Кнайпа, там, значит, и так далее. Ну, самые такие известные львовские рестораны. Так вот, там работало 1500 человек. На крупнейшем в свое время в заводе, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса, 800 человек в 2013 году, а в сети ресторанов 1500. Вот вам и отношение к промышленности.
А зачем нам промышленность, говорили вот те люди, которые в Западной Украине? А зачем нам промышленность?
Да, войдем в Европу и заживем по-европейски.
Вот, пожалуйста, Олимпийские игры будем проводить. У нас Буковель есть, у нас есть горы, у нас есть леса.
Дело даже не в промышленности. Смотрите, вот вам сейчас поляки показали, как они относятся к украинскому сельскому хозяйству. По одной простой причине. Потому что украинская курятина, например, в два раза дешевле французской. Она там что-то там стоит, по-моему, 2,5 евро за килограмм, а французская почти под 5. И это значит, что, конечно, никакие французы, никакие поляки, никакие европейцы не будут пускать вас на рынок.
К сожалению, глаза открываются уже вот сейчас, когда война, когда понятно, что будущего, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, будущего никакого. Очень много людей, в том числе на Западной Украине, которые живут, которые еще не сбежали, не уехали и так далее, и так далее. Но и эти люди, кстати, которые живут на Западной Украине, военкоматы тоже не спешат.
Ну, Василий Дмитриевич, я знаю, что вам сейчас уже нужно выходить, поэтому я вас отпускаю, но прежде чем вы уйдете, я вслед вам произнесу мою любимую украинскую пословицу. «Бачили, очі що купували, їжте хоч повилазьте».
Вилазьте, да.
По-русски это звучит так. «Видели, что покупали, теперь ешьте». Пусть даже ваши глаза вылезут на лоб. Ну, что ж, жалко, конечно, что люди таким образом приобретают жизненный опыт, а самое главное, что таким образом разрушили не только экономику, но и, по сути, свою собственную страну. Василий Дмитриевич, спасибо большое за участие в нашей программе, а я произнесу короткий монолог. У меня действительно очень много ярких воспоминаний, связанных с 13-м и 14-м годом. Я проработал практически все время на Майдане в качестве собственного корреспондента ВГТРК, делал оттуда и прямые включения, и сюжеты. Но для меня, конечно, самое сейчас тяжелое воспоминание, в то же время самое впечатляющее, это резкий контраст из-за повода, из-за которого собрался Майдан. А я напомню, что то, что мы обсуждали сейчас с Василием Дмитриевичем в течение часа, что Янукович просто под воздействием уговоров, по сути, и убеждения со стороны экономического блока правительства Азарова отказался подписывать в последний момент вот эту самую ассоциацию с Европейским Союзом, и это привело на Майдан сначала десятки, потом сотни, потом тысячи людей, которые превратили его в такую бушующую массу, а затем спровоцировали вооруженные столкновения с силами правопорядка в центре Киева. Я прекрасно помню и огромные клубы дыма от тех самых покрышек, которые горели в центре Киева, и прекрасно помню, как, приходя вечером, я оставлял просто черные следы от копоти на полу собственной квартиры, потому что отмывать нужно было очень долго ботинки от этой копоти из сажи, от горящих шин. Так вот, трезвый взгляд на вещи в последний момент, отказ добивать до конца свою экономику – привел к тому, что огромное количество людей, в первую очередь с Западной Украины, приехали на Майдан, совершили вооруженный переворот, раскололи страну и, по сути, ввергли ее в пучину гражданской войны. И эта страшная трагедия произошла, по большому счету, из-за денег, из-за того, что что кто-то из украинских олигархов хотел получить вот эти самые беспошлинные квоты, бился за это, а кто-то трезво смотрел на вещи и понимал, что если будет подписан договор об ассоциации с Европой, то тогда закроется экономическая граница с Россией, и экономика Украины погибнет. Что произошло на сегодняшний день, поскольку вот последние цифры, которые звучали от украинского премьера Шмигаля, они свидетельствуют о том, что порядка 30% украинской экономики, то есть 30% украинского ВВП Украина потеряла, а это значит, что в минусе 30% экономики, порядка 10 миллионов жителей Украины за границей. Ну, а все, что касается событий на линии боевого соприкосновения, мы это все, за этим всем наблюдаем практически в режиме реального времени. И я только напомню, что не так давно, буквально какие-то часы тому назад, министр обороны Шойгу озвучил предположительные, ну, по крайней мере, наши оценочные данные о потерях украинцев на линии боевого соприкосновения за время проведения специальной военной операции. Это более 440 человеческих жизней. В общем-то, а все начиналось рутинно и буднично из-за квот на курятину, на мед, на какие-то другие продукты, в том числе и сельского хозяйства, за которые боролись украинские олигархи в 2013 году. И да, самое яркое последнее воспоминание об этом, я прекрасно помню, как один из чиновников Кабмина мне рассказывал, что вот мы, украинцы, готовы поставлять в Европу, ну я сейчас не буду называть абсолютных цифр, ну примерно там 1,5 миллиона тонн рыбы в год. Но европейцы нам говорят, извините, мы готовы дать вам квоту только на 100 тысяч тонн в год. На что украинские переговорщики задают вопрос, слушайте, ну как бы, если вы нас в чем-то ограничиваете, то уступите в чем-то другом, да? А что же нам делать тогда с нашей рыбой? Говорит, ну, не знаю, рыбу мы столько не возьмем, но зато мы вам даем право на беспошлинный ввоз бананов. Украинские переговорщики удивленно смотрят на своих визави, говорят, подождите, на Украине не растут бананы. Вот рыбы у нас много, пшеницы много, а бананов нет. Ну, не знаем. Мы готовы уступить только по графе бананов. Вот так шли переговоры в свое время с европейцами. Я сейчас хочу вернуться телеграм-каналу «Радио Спутник» и подвести итоги нашего опроса. Итак, опрос для нашей авторской программы «Без дураков» звучал сегодня так. Макрон заявил, что европейцы обсуждают возможность ввода своих войск на Украину. Чем это может закончиться? Я прошу прощения, у нас здесь ошибка в телеграм-канале, написано обсуждается войск, ввод своих войск в Европу, конечно, это ошибка, на Украину. Итак, европейцы обсуждают возможность ввода своих войск на Украину. Чем это может закончиться? 23%, так проголосовали наши радиослушатели, присоединились к варианту ответа «введут, но тут же Европе и хана». Вот такая была простая формулировка. 48% наших радиослушателей считают, что не введут. Это они так, потрепаться. И 29% присоединились к варианту ответа, чего этого Макрона слушать. Многоточие. Вот так сегодня вы проголосовали за наш опрос. Конечно, на самом деле, немножко не по себе от таких заявлений, которые звучат из уст французского президента о том, что европейцы обсуждают возможность введения своего военного контингента на Украину. А это значит, как подчеркнули уже официальные лица Российской Федерации, а это значит, по сути, угроза прямого столкновения России и НАТО. Странно, что европейцы, люди, которые всегда казались трезвомыслящими, люди, живущие в центре европейской цивилизации, сегодня не понимают такой простой вещи, что прямое участие неопосредованное, не при помощи поставок оружия, а прямое участие их военных в конфликте на Украине — это столкновение России и НАТО. По сути, это провокация Третьей мировой. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдут и силы разума возобладают. Спасибо вам большое за внимание. Вы были на волнах «Радио Спутник». Я Кирилл Вышинский. Мы ждем вас через неделю. Всего доброго.